Когда они ушли, сэр Генри приблизился к окну и распахнул его настежь. Холодный ночной воздух наполнил комнату. Вдали продолжала блистать точка желтого цвета.
«Я удивляюсь его смелости», — сказал сэр Генри.
«По всей вероятности, свет помещен в таком месте, что его можно видеть только отсюда», — сказал я.
«Весьма вероятно. А как вы думаете, далеко это?»
«Наверное, около Клефт-Тора».
«Значит, не далее 1-2 миль».
«Да и того, пожалуй, не будет».
«Вы правы», — подтвердил баронет. «Это и не может быть далеко, ведь Берримору приходилось носить ему пищу каждую ночь. А этот негодяй сидит около своей свечки и дожидается. Черт возьми, Ватсон, мне хочется пойти и поймать его».
Та же самая мысль мелькнула и у меня в голове. Мы имели право это сделать, потому что Берриморы не сами посвятили нас в эту тайну, а мы ее у них вынудили. Ведь человек этот опасен для всего околотка. И притом это такой опасный злодей, в отношении которого сострадание совершенно неуместно. Если бы нам удалось его изловить и вернуть в тюрьму, то мы только исполнили бы свой долг. Оставить его на свободе значит подвергать риску беззащитных людей. Взять хотя бы Степлтонов.
«Я пойду с вами», — сказал я.
Сэр Генри, думавший в это время о безопасности своей возлюбленной, страшно волновался.
«Тогда собирайтесь живее и берите свой револьвер, а то этот парень может затушить свечку и удрать».
Через 5 минут мы в полной готовности шли по двору замка. Поспешно прошли мы через кусты, под грустное завывание осеннего ветра и шуршание падающих листьев. В воздухе чувствовалась тяжелая сырость, а месяц лишь изредка выглядывал из-за быстро несущихся по небу облаков. Когда мы вышли на пустоши, начал накрапывать мелкий дождик. Маленькая точка света продолжала блистать в темноте. «Вы вооружены?» — спросил я.
«Да, у меня с собой хлыст для верховой езды».
«Мы должны напасть на него внезапно. Говорят, он отчаянный малый, надо схватить его прежде, чем он поймет, что к чему».
«Что бы сказал Холмс?» — воскликнул баронет, увидев, что я гуляю по пустошам в эти часы мрака, когда злые силы ходят по земле.
Как бы в ответ на его слова снова раздался странный и протяжный звук, который я уже однажды слышал, стоя на берегу Великой Гримпинской трясины. Звук этот донесся вместе с ветром до нас в ночной тиши. Сперва это было протяжное глухое рычание, переросшее потом в вой и закончившееся печальным замирающим стоном. Потом звук повторился, весь воздух трепетал от него. В этом реве было что-то пронзительное, дикое, угрожающее. Баронет схватил меня за руку. Он, видимо, был напуган.
«Боже мой, Ватсон, что это?»
«Я не знаю, говорят, что такие звуки не редкость на пустошах. Я их тоже однажды уже слышал». Звук замер, и воцарилась тишина. Мы стояли, напрягая слух, но ничего более не нарушало безмолвие.
«Ватсон, это выла собака», — прошептал баронет.
У меня кровь застыла в жилах при этих словах. По голосу его я понял, что баронетом овладел ужас.
«Как они называют этот звук?» — спросил он снова.
«Кто они?»
«Ну, они, здешние крестьяне, как они называют этот звук?»
«О, здешние крестьяне — большие невежды. Но не все ли равно, как они его объясняют?»
«Ватсон, прошу вас, ответьте мне на мой вопрос».
После мгновенного колебания я произнес. «Они говорят, что это воет собака Баскервилли». Баронет тяжело вздохнул и умолк.
«Да». «Это был собачий вой», — заговорил он через несколько времени. «Но мне казалось, что он шел издалека, очень издалека, как будто с того света».
«Трудно сказать, откуда он шел».
«Мне показалось, что этот звук возник и сгинул вместе с ветром, а ветер дует, если не ошибаюсь, с Гримпинской трясиной».
«Да, вы правы».
«Вот оттуда он и шел. А теперь вот что, Ватсон. Верите ли вы, что это выла собака? Не бойтесь сказать мне правду, я не ребенок».
«Когда я услыхал этот звук в первый раз, со мной был Степлтон. Он уверяет, что этот крик какой-то птицы».
«О нет, это собака». Боже мой, неужели все эти рассказы были справедливы? Неужели мне угрожает темная сила? Скажите, верите ли вы в это, Ватсон?
Нет, не верю, ответил я.
И все-таки, продолжал баронет, одно дело разговаривать об эскервильской собаке в Лондоне, а другое дело слушать этот страшный вой здесь, на пустошах. А мой дядя, возле его трупа были замечены следы собачьих лап. Я не считал себя трусом, Ватсон, но этот вой заморозил во мне всю кровь. Пощупайте мою руку.
Я тронул его за руку, она была холодна, как мрамор. Ничего, завтра все пройдет.
Нет, этот ужас никогда не изгладится из памяти. Но что нам делать теперь?
Хотите, мы вернемся назад?
«Нет, черт возьми!» — воскликнул он. «Мы вышли из дому, чтобы поймать этого человека, и мы поймаем его. Не правда ли все это очень мило, Ватсон? Мы ловим каторжника, адская собака ловит нас. Однако двигайтесь вперед. Нам надо закончить наше дело, хотя бы все черти бродили теперь на пустошах».